Наталья Андреева. Мы поем глухим. Роман. Канимус сурдис. Мы поем глухим. Латинское. Глава первая. Париж. Эта осень в Париже выдалась такой холодной и дождливой, что главное событие сезона осталось незамеченным. Спустя некоторое время всем стало понятно, с какого именно момента скука, царящая в великосветских салонах, сменилась ожиданием, а потом нетерпением. Что-то должно было случиться, что-то из ряда вон, как говорится, за рамками приличия. Но в тот дождливый пасмурный день Париж еще не знал, что становится театром, на подмостках которого разыгрывается очередная драма в духе Уильяма Шекспира, распаляющая фантазию и разжигающая воображение. Драма, о которой долго еще будут вспоминать, смакуя скандальные подробности и обсуждая неожиданные поступки главных ее героев. Сезон начался раньше обычного, уже в середине октября намерзшаяся и вымокшая под кипятильными ливнями парижская знать потянулась на зимние квартиры, согреться телом и душой. Поскольку вернуться в столицу раньше ноября считалось дурным тоном, все сделали вид, что их просто-напросто здесь нет. И принимали исключительно людей своего круга, и то лишь самых близких друзей и родственников, которые также томились скукой в ожидании театральных премьер и зимних балов. Официального открытия у сезона не было, так что в целом все было вполне пристойно. В тот октябрьский вечер, с которого все и началось, к особняку на улице Кассет подъехала карета, из которой вышла дама в трауре, закутанная с ног до головы, так чтобы никто не смог разглядеть ни ее лица, ни приятной округлости фигуры. Было совершенно непонятно, хороша она или дурна, молода или напротив преклонного возраста. Ясно было одно, дама эта принадлежит к высшему обществу. Как бы ни старался человек скрыть положение, которое он занимает, есть вещи, которые неизменно его выдают. Привычка к светской жизни на все накладывает отпечаток, избавиться от этого невозможно и забыть, кем ты был когда-то, невозможно тоже. Воспоминания — это либо ангелы, либо демоны, которые сопровождают душу до самой смерти, лишая ее покоя. Дама из высшего света, вращавшаяся в нем когда-то и имевшая успех, приобретает некую особую манеру держаться в обществе, даже если это общество состоит лишь из ее кучер и камеристки. Движения этой дамы безукоризненны, спина остается прямой при любых обстоятельствах, тон, которым она говорит, всегда ровный, а в одежде нет ни единой небрежной детали. Даже веер, который она держит в руке, живет светской жизнью, общаясь на равных только с флаконом духов, который висит на тончайшей цепочке на браслете у дамы и тоже прекрасно осознает свое особое положение. Ведь и веер, и флакон становятся предметом вожделения мужчин, жадно следящих за ними, в надежде угадать истинные чувства их владелицы. Ибо когда-то он не меняется даже в моменты чрезвычайного волнения, особым красноречием обладают жесты. И никто ни при каких обстоятельствах не посмеет заговорить с такой дамой, как, скажем, разговаривает с грезеткой. Даже грабитель остановит такую даму в месте, где она не должна была бы появляться, почтительно снимет шляпу и деликатно попросит отдать ему кошелек. Опираясь на руку своего кучера, дама вышла из кареты и, не говоря ни единого слова, скрылась в дверях мрачного дома. Но лакей, случайно подошедший в тот момент к окну, удивленно присвистнул. «Ага!» Дело в том, что этот дом, довольно большой, делился на два крыла. Оба помещения были абсолютно обособлены. Левое крыло занимал испанский дипломат, человек угрюмый и замкнутый. Остряки говорили, что он и спать ложится в сюртуке, застегнутом на все пуговицы и непременно с орденом почетного легиона на шее, пожалованным ему Луи Филиппом за особые заслуги перед Францией. Король обожал устраивать браки своих родственников, в особенности испанские браки, за что его, в конце концов, все возненавидели. Но зато испанский дипломат был при дворе на особом счету и даже во сне опасался забыть об этом и принять неподобающее выражение лица. Вот со второго этажа левого крыла смазливый молодой лакей, нанятый недавно на службу к важному испанцу, и заметил, что правое крыло тоже не будет отныне пустовать. Молодой человек, который вследствие своего возраста и приятной наружности не мог пропустить ни одной юбки, попытался было разглядеть подробности, но тщетно. Двор был мрачный и весь зарос вековыми деревьями, которые давали огромную тень. Лучшее убежище трудно было придумать, если кто-то хотел сохранить свое инкогнито. Лакей чего-то разволновался и долго еще стоял, словно пытаясь выдавить лбом стекло и вглядываясь в сумерки. пока ему справедливо не указали на то, что он нанят отнюдь не бездельничать. В это время в окнах второго этажа другого крыла зажегся свет. Дама устала с дороги и пожелала лечь спать. Перед сном она долго лежала, не смыкая век, и, глядя в темное окно, слушала шум дождя. Ничто не напоминало ей о том, что она в блестящем Париже. Мрачная улица, мрачный двор, мрачный сосед, о котором дама навела справки перед тем, как въехать. Все, что подобало ее положению, изгнание и вдовство. А ведь она была еще так молода. «Вот тебе и Париж», — грустно сказала графиня Ланина и закрыла глаза. Она твердо решила вести уединенный образ жизни, простой и скромный, знакомства ни с кем не искать, визитов не делать, прогулки совершать исключительно в вечернее время, уже в сумерках, и ограничиться услугами одной лишь горничной, кухарки и кучера. Никаких излишеств и никакой роскоши. Жить, как подобает иностранке, вдове, имеющей 1000-10 ренты, не больше, и одну лишь карету для выезда, соответственно, одну только лошадь в конюшне. «Грехи надо искупать», — подумала Александра, засыпая. Буквально через месяц о ней уже говорил весь Париж. В фойе итальянской оперы, как всегда, было не протолкнуться. Давали Дона Паскуале, этот хоть и спорный, осуждаемый всеми за легкомыслие сюжета, но, безусловно, очередной шедевр маэстро Доницетти. Итальянцы давно и прочно вошли в моду еще при восхитительном Россини, который хоть и не проявил себя как директор театра, но зато написал в Париже Вильгельма Телля, тем самым доказав, что он истинный парижанин, а национальность по рождению значения не имеет. После того, как реставрацию сменила июльская монархия, и на французский трон зашел король-гражданин Луи Филипп, для итальянской оперы в Париже наступили счастливые времена. Она была в меру легкомысленна, соответственно, моменту демократична и богата на сюрпризы. Чего еще надо публике, ищущей в первую очередь развлечений и жадной до зрелища? Именно у итальянцев подобралась блестящая труппа, поэтому сюда устремились все лучшие композиторы Европы, сказав «Вена подождет». Итальянский театр по праву считался самым элегантным, поэтому не бывать там значило прослыть провинциалом, человеком, отставшим от моды и от жизни. Для парижской знати театр давно уже стал святилищем, для посещения которого, так же и для визитов в церковь, существовали определенные дни. Так итальянцам было принято ходить по вторникам, четвергам и субботам. Воскресенье высшее общество театр игнорировало. Воскресный день в Париже принадлежал черни. Она заполняла улицы, забивала кафе на бульварах, до отказа заполняла галерку и даже просачивалась в партер. Предприимчивые дамы из высшего света с не столь безупречной репутацией именно воскресный день сделали приемным, дабы их салоны до отказа заполнялись знатными гостями. Все равно по воскресенью в театр никто не ездил. Хорошим тоном считалось иметь у итальянцев ложу, где сидели дамы и делали вид, что слушают оперу. Мужчины же этим не утруждались, они переходили из ложи в ложу, словно пчелы, собирающие мед со всех сколь-нибудь привлекательных цветков. И сами источали медовую лесть, а порой больно жалили, в основном, конечно, своих соперников. Но доставалось и дамам. Предметом обсуждения были их внешность и туалеты, а также любовники. В тот вечер группа молодых людей задержалась в фойе между первым и вторым действием. Эти господа являлись самыми завидными женихами во Франции, поскольку все они были хорошего рода и богаты. Браки в Париже устраивались в опере, не в церкви, где, как ни у итальянцев, можно было разузнать, каково на самом деле приданое невесты и есть ли средства у жениха. Потому, кто вхож в ложу, скажем, графини де Буань, можно было с уверенностью сказать, будут ли приняты новобрачные в аристократических салонах Сен-Жерменского предместья, где томятся сторонники изгнанного короля. Или же путь этой супружеской пары лежит прямиком в предместье Сент-Оноре, где теперь селились лишь те, кто поддержал короля нового, которого еще называли королем-гражданином. Между кланами старых и новых придворных шла непримиримая война. Они друг с другом едва раскланивались, и прежде чем жениться, молодой человек из общества должен был выяснить, каковы политические симпатии родителей его невесты. А для этого стоило поехать к итальянцам. Но сегодня предметом обсуждения блестящей молодежи было не это. Ни политика, ни одна из первых красавиц высшего света герцогиня К и ее гости. И даже не ее новый любовник, поскольку старого она недавно бросила. Речь шла о даме, которая вот уже месяц являлась главной загадкой Парижа. «Сегодня вторник», — констатировали молодые люди, собравшись в фойе. «Она появляется здесь по вторникам и субботам, и никогда по четвергам. И еще ни разу ее не видели на Елисейских полях на прогулке. Хотя, быть может, она предпочитает Винсентский лес. Надо подкупить ее кучера.